Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дмитрий Мезенцев, Михаил Прохоров и Григорий Явлинский издали в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию для участия в выборах президента России. Кто из этих политиков может быть забракован? В Москве открылся форум «Россия-мир-2012-2020». Как государственные чиновники и независимые эксперты оценивают перспективы развития страны? Сетевая энциклопедия «Википедия» выступает против американского закона о защите интеллектуальной собственности, считая, что он может воспрепятствовать развитию интернета. Кто прав в этом споре? Такие вопросы поставила перед нами среда, 18 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. 18 января – это последний день для сдачи подписей, собранных в свою поддержку кандидатами в президенты от партий, не прошедших Государственную Думу, и самовыдвиженцев. В течение дня необходимые документы в Центр избирком сдали выдвиженец партии «Яблоко» Григорий Явлинский, а также миллиардер Михаил Прохоров и губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. Лидер незарегистрированной партии «Воля» Светлана Пиунова смогла собрать около 250 тысяч подписей избирателей. Об итогах этого дня в Центральной избирательной комиссии корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Штаб кандидата в президенты Михаила Прохорова заявил о том, что необходимые 2 миллиона подписей собраны еще несколько дней назад, и предполагалось, что они будут доставлены в Центр избирком 17 января. Затем было объявлено о том, что подписи будут сданы в 10 утра 18 января. Руководитель штаба Прохорова Антон Красовский объяснил Радио Свобода причину задержки.
Не успели просто окончательно проверить сами все подписи. Мы занимались отбраковкой, чтобы сдать в ЦИК качественные подписи. Его даже Первый канал в воскресенье рассказал о том, что у нас, в общем, хорошая организация. Наверное, на огромном количестве вокзалов, не только московских, на всех аэровокзалах было, по-моему, в районе 70 регионов, в котором работали общественные приемные, причем во многих городах и не одна общественная приемная.
Однако и в 10 часов утра 18 января кандидат Прохоров в Большом Черкасском переулке не появился. Собравшимся журналистам объявили, будет в час дня. Затем время сдачи подписи было перенесено на 15.00. И, наконец, в 15.30 Михаил Прохоров подъехал к зданию Центра избиркома. Из следовавшего за его джипом «Мерседеса» была извлечена коробка с надписью «Кандидат в президенты Михаил Прохоров», которую бывший лидер правого дела торжественно пронес в здание. Совсем ненамного опоздал Григорий Явлинский. Он появился у Центра избиркома минут на 20 позже объявленного времени. Михаил Прохоров даже не допускает возможности отказа ему в регистрации. Григорий Явлинский, напротив, этого не исключает.
Теперь будет приниматься политическое решение, кому будет разрешено участвовать в выборах. Не надо думать, что есть ясность в этом вопросе. Во Владимире сняли с выборов человека, потому что он написал вместо КВ квартира, он написал К. Брак может быть не более 5%. То есть возможность снимать кандидатов практически неограниченная.
Сдав в Центр избирком подписи, собранные в свою поддержку, кандидат в президенты еще не становится полноценным участником президентской гонки. Он должен быть официально зарегистрирован в этом качестве или получить отказ в регистрации. Пока все идет по плану, написанному в Кремле, убежден президент Центра политической аналитики Михаил Тульский.
Главную проблему для себя Кремль уже решил. В списке кандидатов не оказалось тех претендентов, которые имеют популярность и не имеют серьезного антирейтинга. И Кремль, в общем, заранее определил, что будет как на выборах в Госдуму было 7 партий, так и на выборах президента будет 7 кандидатов. Сейчас такой список кандидатов, который, в общем, для Кремля не представляет серьезную угрозу. Это, соответственно, 4 кандидата от парламентских партий и еще 3 кандидата по подписям. Это Прохоров, это Явлинский и это Мезенцев. Зюганов, сколько бы он ни говорил, что за него там в 96-м году голосовало 30 миллионов, тем не менее, уже в 96-м году ему нарастили огромный антирейтинг. С тех пор этот антирейтинг только вырос. Прохоров – это кандидат, который пользуется полным благословением Кремля. Что касается Мезенцева, то у него ситуация намного более сложная. За губернаторство в Иркутской области постоянно борются две группировки – группировка Якунина и группировка Чемизова. С возвращением Путина группировка Чемизова усиливается. И чтобы доказать вот свою вещь, верность, преданность Путину, он стал выдвигаться. Явлинский для Кремля такой очень удобный оппозиционер, который никогда ничего серьезного не наберет, никуда не пройдет, но при этом который может оттягивать вот в никуда часть оппозиционных избирателей. Зарегистрируют или нет кандидата, целиком зависит от воли Кремля. Тут вопрос не в том, кто формально сдаст подписи, вопрос в том, кого изначально одобрили в Кремле.
Самый последний момент. В Большом Черкасском переулке появился губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Эксперт независимого института выборов Аркадий Любарев считает, что на этапе проверки подписей в России можно забраковать любого кандидата. Вопросы задает обозреватель Радио Свобода Арслан Саидов.
Как долго будут проверять подписи, сданные кандидатами в президенты, и на каком основании может быть дан отказ в регистрации в качестве кандидата?
Закон дает ЦИКу 10 дней на принятие решения о регистрации. Проверка подписи чуть меньше, поскольку не позднее, чем за 2 дня до принятия решения кандидат уже должен быть ознакомлен с результатами проверки. Оснований для отказа в регистрации по подписям 2. Одно основание – это просто недостаточно количество подписей. И второе – это превышение определенного уровня недействительных и недостоверных подписей в ходе выборочной проверки.
Подпись признается недействительной в том случае, если выясняется, что за этой подписью, за этой фамилией не стоит конкретный человек. Верно я понимаю?
К сожалению, оснований гораздо больше. Недостоверность – это поддельность подписи, то есть если выясняется, что подписался не тот гражданин, чьи данные стоят в подписи. В подписном листе. На самом деле оснований гораздо больше. Одна неправильная буква фамилии, неправильная цифра в номере паспорта уже основание для того, чтобы подпись признали недействительной. Если эксперт сочтет, что дата внесения подписи поставлена не рукой избирателя, а эксперт при этом обычно не обосновывает, почему он так считает, это тоже такое основание, которое часто используется для выбраковки подписи. И кроме того, очень сильное основание, когда выбраковывается весь подписной лист, это недостатки в заверении подписи. Те же самые ошибки в данных сборщика приводят к тому, что целиком подписной лист бракуется. Как раз 4 года назад у Касьянова забраковали очень большое количество подписей, потому что сборщика, который эти подписи заверил, нотариально не было удостоверено его данные.
А вот эти эксперты, которые проверяют подписи, это сотрудники Центральной избирательной комиссии или нанятые со стороны специалисты?
Это в основном специалисты из МВД.
Их вердикт окончательный и обжалованию не подлежит?
Формально подлежит обжалованию, но опыт показывает, что это нереально обжаловать. Комиссии обычно доверяют этим экспертам, а у суда на самом деле нет возможности очень тщательно все это изучать, при том, что сроки там вынесения решения 5 дней. Суд обычно тоже верит заключению эксперта.
Ну, верно ли я вас понимаю, что законодательство столь гибкое, что все или очень многое зависит от проверяющих?
Так оно и получается.
С 18 января в территориальных избирательных комиссиях начинают выдавать открепительные удостоверения гражданам, которые хотят проголосовать на выборах, но не смогут это сделать на своих избирательных участках. Сообщается, что открепительное удостоверение будет нового образца, оно будет состоять из 2 частей. Это само открепительное удостоверение, отрывной талон к нему. В день выборов в участковых избирательных комиссиях заполняются обе части удостоверения, однако при голосовании избиратель воспользуется лишь отрывным талоном, а в случае проведения второго тура выборов избиратель использует оставшуюся часть открепительного документа. Это какое-то важное нововведение или формальность?
Это никакое не нововведение. Это действовало и на выборах и в 2004 году, и в 2000-м. Закон предусматривает возможность второго тура, чтобы гражданину не пришлось ко второму туру опять получать открепительное удостоверение. Это было в 1999 году, это придумано было.
Говорил эксперт независимого института выборов Аркадий Любарев. Сегодня в Москве было официально объявлено о создании Лиги избирателей. Эта организация будет заниматься контролем за выборами в России. Ее учредили известные общественные деятели, представители творческой интеллигенции, в том числе журналист Леонид Парфенов, рок-музыкант Юрий Шевчук, писатели Борис Акунин и Людмила Улицкая. Ни у одного из них нет политических амбиций и желания выступать от имени какой-то партии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Один из учредителей Лиги, Леонид Парфенов, подчеркнул, что создание организации не связано с предстоящими президентскими выборами, и она будет действовать и после них.
Лига избирателей – это ответ на новое настроение, которое в значительной степени проявила себя после думских выборов. Ни к кому из политических лидеров мы никакой специальной симпатии не испытываем и никого прямо поддерживать не собираемся.
Практически все учредители Лиги говорили о том, что желающих вступить в новую организацию должны объединять не политические взгляды, а желание сделать выборы в России честными и прозрачными. Именно поэтому в Лиге избирателей не видят перспектив сотрудничества с несистемной оппозицией, сказал один из учредителей нового объединения Петр Шкуматов.
Основной базовый посыл был отсутствие политики и политиков в наших рядах, а также отсутствие личных наших персональных амбиций. Основная задача – это сохранить вот эту чистоту. И именно поэтому белый цвет и является нашим символом, белый круг, белый цвет. Мы постараемся объединить людей здравомыслящих, активных, социально активных, общественно активных. Эти люди сами решат, что делать, с кем сотрудничать и как быть.
Леонид Парфенов сказал, что представителям политических партий и движений путь в новое объединение не заказан, но заметил, что Лига избирателей создана для отстаивания граждан. Гражданских прав, а не для участия в политической борьбе.
Если есть люди с личными политическими убеждениями, там, от красных до зеленых, ради бога. Но мы не по поводу политических убеждений, а по поводу возможности реализации своих гражданских прав. Что, в принципе, шире.
Писатель Людмила Улицкая считает, что сегодня не время обсуждать симпатии к тем или иным политикам и партиям.
Это организация минималистическая. А у нее задача, на самом деле, очень маленькая и очень локальная. Мы должны честно провести честные выборы. И что будет после выборов, это вопрос следующий. И тогда мы будем думать, как нам себя вести.
Отсутствие политических амбиций подчеркивали практически все выступающие. Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук коротко обрисовал ситуацию, которая способна заставить его выйти из Лиги избирателей.
Превращение Лиги в политическую партию. Я тут же выйду. Вон.
В Лиге избирателей нет одного или нескольких лидеров. Есть лишь учредители. Вот как это объясняет продюсер и автор-исполнитель Георгий Васильев.
Все протестное движение практически координируется через интернет. Нам не нужно выстраивать никаких специальных вертикалей власти. Фактически действует такая сетевая структура. Люди придумывают что-то, координируются, и так все это работает.
Неравнодушие – вот что объединяет инициаторов создания Лиги избирателей. Так сформулировал основной принцип нового объединения известный блогер Рустем Адагамов.
У нас нет и не было необходимости создавать из нашей лиги. Все люди, которые здесь, они категорически против этого и не имеют никаких амбиций. Для меня лига – это возможность собрать неравнодушных людей. Прежде всего, политическая система, с помощью которой сейчас власть управляет нашей страной, она рассчитана именно на равнодушных людей, которых можно обманывать, которыми можно вертеть как угодно. И чем больше в нашем обществе будет людей неравнодушных с гражданской позицией, которые считают себя гражданами, а не населением, тем будет лучше.
Вступить в Лигу избирателей может любой человек через сайт организации, указав свои данные для идентификации. Если же человек не хочет оставлять информацию о себе, то он получает статус друга Лиги. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Могут ли собравшие подписи кандидаты рассчитывать на успех при сохранении прежних правил игры? Об этом говорим с политиками Светланой Пиуновой, Борисом Надеждиным, Галиной Михалевой и Юрием Скуратовым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 18 января. Сегодня в Москве открылся четырехдневный Гайдаровский форум «Россия и мир 2012-2020». Вести пленарные дискуссии, участвовать в круглых столах намереваются главы министерств и ведомств, губернаторы и руководители администраций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Мероприятие продолжает серию гайдаровских форумов, которые проводятся Институтом экономической политики имени Егора Гайдара, Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России и фондом Гайдара последние 3 года. Говорит один из организаторов форума, руководитель научного направления макроэкономики и финансов Института Гайдара Сергей Дробышевский.
пока, собственно, не определенность того, что будет в мировой экономике. Мы решили, в общем, посмотреть на развитие российской экономики как раз в контексте мировой. В первую очередь мы предполагаем активную дискуссию о том, как, собственно, будет развиваться ситуация в мире, в Европе, США, в странах Восточной Европы. А для России, безусловно, так как и Академия народного хозяйства, и Высшая школа экономики, как основные разработчики стратегии 2020 будут представлять свои результаты работы над этой стратегией, то, естественно, рекомендации, которые мы готовы дать следующему правительству Российской Федерации, они будут представлены.
Учитывая то, что в этом году участвует огромное количество глав министерств, с чем связано, может быть, с предвыборным годом?
И Рамадановский, и Фурсенко, и Нарышкин, Жуков, Кудрин, Улюкаев, Набиуллина, Христенко, вот они в прошлом году, они точно принимали участие, Шувалов опять же. Если предыдущий форум, он был посвящен, скажем так, итогам кризиса, то есть был обращен к прошлому все-таки, то этот форум обращен в будущее. Формат форума не предполагает какие-то резолюции, то есть это скорее, в общем, обмен мнений. Но я бы выделил три пленарных заседания, члены макроэкономики и бюджетной политики с участием бывшего министра финансов Российской Федерации Алексея Кудрина, Улюкаева, Вьюгина и многих других экспертов в области макроэкономики. Очень важное пленарное заседание, посвященное движению России в сторону Международного финансового центра и развития финансовых рынков. И пленарное заседание, организованное с участием Роснано, посвященное не просто инновациям как экономическому проекту, организационному с точки зрения государственной поддержки, но и где будут представлены многие прорывные технические новые технологические проекты.
Россия еще не вышла из кризиса, говорит один из участников Гайдаровского форума, президент Ассоциации российских банков Кориген Тасунян.
Очень актуальным является, с одной стороны, борьба с инфляцией и с негативами, которые финансовый рынок преподносит всему миру, но, с другой стороны, это не должно служить поводом, чтобы как-то тормозить развитие финансового рынка, особенно в нашей стране. От финансового рынка очень много зависит, и мы очень часто путаем его позитивные составляющие с его негативными проявлениями, которые там близки бывают и к мошенничеству. А мы начинаем всех одним миром мазать.
Как вы считаете, Россия вышла из финансового кризиса?
Если мы зависим от нефтяного рынка на 60%, то это уже означает, что мы в финансовом кризисе. И мы, да, из острой формы мы давно вышли, и довольно быстро вышли, довольно успешно вышли. Но это не означает, что мы должны забывать о том, что у нас масса хронических болезней, связанных с финансовым рынком.
Третий со дня смерти Гайдара форум, названный в его честь, собираются посетить порядка 3000 человек. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Либеральные экономисты на Гайдаровском форуме предупреждали власти о наличии серьезных проблем в области управления финансов. Представители правительства убеждали в своей приверженности реформам и отрицали наличие в России политического кризиса. На форуме работал политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов.
Российский финансово-экономический бомонд, собравшийся на Гайдаровском форуме, услышал очередные обещания министра экономики Эльвиры Набиуллиной улучшить инвестиционный климат, что даст России дополнительные 2-3% роста ВВП. Более интересно звучали уверения вице-премьера правительства России Игоря Шувалова в том, что теперь-то разбогатевшая Россия становится страной с политически активным населением. Более того, нашлась пропавшая была программа 2020, подготовленная либеральными экономистами во главе с Владимиром Мау. По словам Игоря Шувалова, она обсуждается на совещании у премьера и президента с тем, чтобы к маю перейти в стадию ее реализации с помощью внесения законопроектов, утвердить, например, стабильные налоги на 5-6 лет. Вице-премьер Игорь Шувалов отреагировал на вопрос Радио Свобода о политической нестабильности в России.
Я не считаю, что возникла политическая нестабильность, когда ВВП на душу населения стремится к 15 тысячам долларов. Страна пересекает определенный рубеж, она начинает по-другому себя воспринимать, политическая система становится более подвижной и более современной. Мы переходим просто к другой стадии политического развития, общественного развития. И понятно, что чем больше теперь будет возрастать ВВП в стране, чем больше будет Россия экономически мощью своей прирастать, тем более будут люди активны, при том, что, вы знаете, у нас больше 50 миллионов пользуются интернетом, свыше 40 миллионов людей живут в больших городах. Надо просто к этому относиться как к новой политической ситуации. И если сравнить то, что сейчас происходит, по сравнению с тем, что происходило в предыдущие десятилетия, можно в этом увидеть некоторые такие элементы нестабильности. Я считаю, это неправильно воспринимать. Надо понимать, что чем больше будет развиваться Россия, тем больше и активнее будет политическая жизнь. Мы растем, мы становимся более цивилизованной страной, и это исключительно позитивно.
Я уточню, значит ли это, что по открытому Шуваловым закону усиления политической борьбы по мере роста благосостояния россияне будут все активнее хотеть отправить в отставку правительство?
В любом цивилизованном государстве вы можете найти множество свидетельств того, что против успешного либо неуспешного правительства практически ежедневно в нескольких точках любого государства люди выступают за отставку правительства. Нам только надо привыкнуть к тому, что выражение такой позиции является цивилизованной. Выражение должно проходить в рамках закона, а правительство должно следовать все-таки за волей большинства народа, а не за только теми, которые выражают такое недовольство. Такое решение проходит в рамках выборов, плебисцитов, референдумов. Нам нужно, в общем, по всем тем конституционным возможностям, которые есть в нашей российской конституции, в нашей действительности, научиться спокойно, без каких-либо потрясений, без каких-либо рывков жить.
От места в грядущем правительстве Михаила Прохорова вице-премьер Игорь Шувалов отказался.
Ну, спасибо, у меня работа пока есть.
Глава Сбербанка и автор программы реформ времен раннего Путина Герман Греф говорил об опасных процессах в энергетике и нефтяном секторе, откуда ошибочно вытеснили частный капитал, в газовой сфере, где, когда во всем мире растет добыча сланцевого газа, по-старому пытаются строить все новые трубопроводы и сохранять монополию на добычу. По мнению Германа Грефа, России нужно больше свободной рыночной экономики и конкуренции. Для появления экономики инноваций требуется модернизация. Герман Греф заявил, что сегодня модернизационные стимулы стоят на площадях.
А вы уверены, что люди на площадях хотят именно модернизации?
Вы знаете, я думаю, что люди на площадях зачастую не знают, чего они хотят. И они очень разные. Но, в принципе, общий посыл, я бы так сказал, людям нужна движуха. Вот это очевидно, да. Движуха, то есть нужно все-таки развитие. Люди хотят развиваться, люди хотят видеть развитие вокруг себя.
Бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин в беседе со мной отметил, что он не особенно верит в проведение назревших реформ, ведь реальные результаты голосования, когда половина избирателей России по разным причинам отдала голоса левым, могут убедить власть в необходимости проведения популистской политики. А вот позиция среднего класса в крупных городах, требующего политических реформ, может стать гарантией сохранения в России экономических свобод. Известный экономист Джеффри Сакс завершил свою речь словами, что ключом к экономическому успеху сегодня является качество взятого в широком смысле правительства. Проблемы в сфере управления в России признавали многие, но выступать за смену сложившегося института власти во главе с Владимиром Путиным системные либералы на службе Кремля явно не собираются. Вдруг на третьем сроке Владимир Путин возьмет на вооружение их проекты, да и как бы от народа чего опасного не вышло. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 18 января, и вот главные темы второй половины этого часа. Сетевая энциклопедия «Википедия» выступает против американского закона о защите интеллектуальной собственности. Поисковые работы на затонувшем у побережья Италии круизном лайнере «Коста Конкордия» приостановлены. Во Франции потихоньку выходит из употребления обращение «Мадемуазель». Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня прошла презентация Лиги избирателей объединения неполитических активистов, участвовавших в митинге за честные выборы. Накануне был сформирован состав учредителей этой организации, которая намерена следить за соблюдением избирательных прав граждан. Три кандидата в президенты России сдали сегодня в Центр избирком 2 миллиона подписей избирателей, необходимых для их регистрации. Как передает агентство, документы привезли бизнесмен Михаил Прохоров, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский и губернатор Иркутска Дмитрий Мезенцев. Партия «Справедливая Россия» намерена добиваться немедленной отставки главы Центра избиркома России Владимира Чурова. Партия «Правое дело» на грани закрытия из-за прекращения финансирования. Об этом заявил газете «Ру» источник в политсовете партии. В администрации президента принято решение полностью прекратить финансирование партии с этого года. Европейский суд по правам человека принял жалобу жителей Петербурга на нарушения в ходе прошедших в России парламентских выборов. В столице Мордовии Саранска при взрыве самодельной бомбы у жилого дома ранено, по уточненным данным, 3 человека. Их госпитализировали. Экс-кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джоева объявила о расторжении соглашения с властями самопровозглашенной республики. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о готовности внести поправки в ряд законодательных актов, вызывающих обеспокоенность Евросоюза. Об этом он заявил в среду, выступая перед представителями Европарламента в Страсбурге. Евросоюз опроверг заявление главы иранского МИД о готовности Ирана к новым шестисторонним переговорам по его ядерной программе. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день – среда, 18 января. Англоязычный сайт популярной интернет-энциклопедии «Википедия» закрыт на сутки в знак протеста против готовящегося принятия Конгрессом США антипиратского законопроекта под названием «Stop Online Piracy». Русскоязычный сайт «Википедия» в течение дня оставался доступным, но объявил о поддержке действий коллег. Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Законопроект «Остановить пиратство в интернете» сейчас рассматривается в Палате представителей. Законопроект «Защитить интеллектуальную собственность» в Сенате. Цель этих законов – предотвратить пиратский сбыт за рубежом продукции американской кино- и музыкальной индустрии. Инициатором этих законопроектов был Голливуд. Их сторонники говорят о защите интеллектуальной собственности и рабочих мест в отрасли. Критики считают, что законопроекты могут воспрепятствовать развитию интернета и ущемить свободу слова. Основатель Википедии Джимми Уэллс объясняет, объясняя решение отключить в среду на 24 часа англоязычную версию этого ресурса, сказал, что таким образом руководство Википедии протестует против этих законопроектов, которые, по его словам, запутаны и плохо продуманы. Прокомментировать решение руководства Википедии я попросил Лорена Уайнстина, соучредителя общественной организации «Люди за ответственность в интернете». Прежде всего отмечу, что я давний и убежденный противник этих законопроектов и других попыток контролировать интернет методами, отдающими за запретами и цензуры. Но полагаю, что существует множество иных разумных и надежных способов опротестовать эти законопроекты. Например, установление на том или ином сайте вводной страницы, с которой недовольный интернет-пользователь узнавал бы, как связаться с конгрессменом от его округа. Думаю, что закрытие на сутки доступа к крупному сайту, такому как Википедия, не является правильным способом выражения протеста. Это скорее игра на публику. Я понимаю, что руководство Википедии этой акции пытается послать сигнал об угрозе свободному информационному миру, но это отдает сумасбродством. Похоже, что большинство других ведущих интернет-компаний придерживаются такого же мнения. Руководитель Твиттера назвал отключение Википедии глупостью. Google заявил, что поместит протестный баннер на своей главной странице, но все его сервисы продолжат работу. В целом, интернет-сообщество резко возражает против законопроектов в защиту интеллектуальной собственности, но вопрос в том, какова должна быть правильная тактика протеста. Кто и что стоит за законопроектами. Они почти всецело лоббируются коммерческой развлекательной индустрией и другими группами лиц, имеющими общие интересы в сфере интеллектуальной собственности. Они хотят найти пути контроля над доступом к этой собственности в интернете. Такие группы, как Американская ассоциация кинокомпаний и Американская ассоциация компаний звукозаписи, считаются крупнейшими сторонниками этих законопроектов. Но в целом речь идет о защите интересов всей индустрии развлечений. Белый дом в целом негативно относится к законопроектам «Остановить пиратство в интернете» и «Защитить интеллектуальную собственность». Как вы оцениваете перспективы принятия этого спорного законодательства? Еще до того, как Википедия выступила с протестом, было ясно, что один из разделов предлагаемого законодательства явно не пройдет. Речь идет о блокировании доменного сервиса на веб-сайтах, управляемых не на территории Соединенных Штатов. Это связано с серьезными техническими проблемами. Этот раздел уже убран из законопроектов. Однако нет гарантии, что законодатели не вернутся к рассмотрению этого вопроса позже, сказал Лорен Уайнстин, соучредитель общественной организации «Люди за ответственность в интернете».
Вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Противники законопроекта «Stop Online Piracy» считают, что в случае принятия закона многие популярные интернет-ресурсы окажутся закрытыми, а свобода информации и инновационные процессы заметно пострадают. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Главный редактор новостного веб-сайта Mashable Лэнс Уланов, один из противников закона о контроле за соблюдением авторских прав в интернете. Вот что он сказал в интервью агентству Рейтер.
В таком виде, в каком эти законопроекты написаны, они представляют собой просто драконовские меры. Стоит обнаружить, что сайт использует контент, защищенный авторским правом, как с ним можно будет делать практически все, что угодно. Согласно этим законопроектам, не нужно предупреждать о чем-то человека, создающего контент на основе другого контента. Можно просто заблокировать его сайт или отключить его. Это испугало многих, кто пользуется интернетом. Крупные игроки, такие как Google, Twitter, Yahoo, да и все те, кто представляет хостинг веб-сайтом, крайне озабочены тем, что это негативно скажется на их бизнесе, на свободе слова и свободе пользования интернетом.
Лэнс Уланов отмечает, что важнейшие положения закона прописаны нечетко и оставляют широкое поле для манипуляций.
Как провести черту между цитатой и пиратством? Я не думаю, что в законопроектах это четко определено. И я полагаю, большинство людей признает, что в том виде, в каком закон написан, он предлагает слишком жесткие меры, не давая возможности ясно понять, где эта черта проходит.
Редактор британского интернет-сайта wired.com.uk Оливия Солон согласна с тем, что предложенный законопроект ущемляет права пользователей.
Проблема с блокированием сайтов заключается в том, что, к примеру, блогерская сеть, включающая в себя сотни тысяч отдельных блогов, теоретически может быть полностью заблокирована Соединенными Штатами из-за публикации на иностранном сайте пары статей, нарушающих права пользователей. Причем жалобу можно подавать только после блокировки сайта. Никакого механизма, позволяющего оспорить поданную жалобу до отключения сайта, не предусмотрено.
Оливия Солон полагает, что решение задачи защиты копирайта в интернете следует искать в иной плоскости.
Большинство людей считает неправильным нынешний подход к проблеме. Дело заключается в том, что обладатели копирайта просто не предлагают никакой альтернативы лучше, чем пиратство. Они тратят огромное количество времени в безнадежных попытках сохранить свои старые бизнес-модели. К примеру, рынок DVD и CD. Вместо того, чтобы создать новую замечательную альтернативу, которая заставила бы пользователей отказаться от загрузки пиратского контента.
Это была редактор британского интернет-сайта wired.com.uk Оливия Солон. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Я не отношусь к поколению, которое называет себя шестидесятниками. Мое поколение начало осмысливать жизнь гораздо раньше. Во второй половине 40-х годов многие из нас уже были в тюрьмах. Правда, молодыми, в 20, 21, 22 года.
Воспоминания о Доре Штурман, публицисте, советологе, исследователе большевистской утопии. Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 18 января. Поисковые и аварийные работы на затонувшем у побережья Италии круизном лайнере «Коста Конкордия» сегодня утром были приостановлены. Корпус судна начал двигаться и сползать со скал в глубину. По последним данным, без вести пропавшими в результате катастрофы числятся 24 человека. Подтверждена смерть 11. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Руководство береговой охраны Италии сообщило, что в ближайшее время поисковая операция на «Коста Конкордия» будет продолжено, поскольку еще остаются небольшие шансы найти выживших. Группа техников из нанятой властями датской фирмы «Смит», специализирующейся на аварийно-спасательных работах на море, должна начать срочную откачку 2000 тонн топлива из 17 баков, потерпевшего крушение круизного лайнера, иначе оно неизбежно выльется в море, что нанесет сильнейший удар по экологии всего западного побережья Италии. Спасатели опасаются, что из-за штормовой зимней погоды корпус судна начинает соскальзывать с мелководья на глубину. Датские эксперты говорят, что их работа займет минимум несколько недель. Итальянский суд перевел капитана «Коста Конкордия» Франческо Скеттино под домашний арест. Прокуратура утверждает, что к катастрофе привели именно его действия. Его обвиняют также в том, что он покинул судно до окончания эвакуации пассажиров. Расшифровка трех диалогов во время крушения капитана Скеттино с офицером береговой охраны, требующим от него вернуться на судно и помочь с эвакуацией, опубликована во вторник в первом разговоре Скеттино, которому дозвонились из береговой охраны на мобильный мобильный телефон, признался, что покинул судно и уже находится на берегу, что вызвало сильный гнев и удивление его собеседника. Затем во втором разговоре капитан, очевидно, лжет, утверждая, что почти все пассажиры эвакуировались. Вот сокращенная часть третьего диалога.
«Прием!» — говорит Григорио де Фалько, порт Ливорно. «Береговая охрана. Я говорю с капитаном. Назовите ваше имя».
«Добрый вечер. Я капитан Скитино».
«Слушайте, Скитино, немедленно вернитесь на судно и сообщите, сколько человек там осталось. Я записываю наш разговор».
«Судно заваливается на бок».
«Отправляйтесь на борт. Сообщите о числе женщин и детей. Точные цифры. Как им можно помочь? Вам понятно?» «Скитино, может быть, вы спасли себя сейчас, но вы за это заплатите. Черт вас побери, вернитесь на судно».
«Я в шлюпке. Я буду координировать операцию отсюда».
«Что вы там будете координировать? Вернитесь. Вы что, отказываетесь?»
«Нет, не отказываюсь».
«Ты слушай, это приказ. Возвращайся на судно. Теперь приказы отдаю я. На судно. Вам понятно?»
«А где ваш катер?»
«Наш катер рядом с судном. Идите, там уже есть трупы. Идите!»
«Сколько трупов?»
«Я не знаю. Это ты мне должен об этом говорить».
«Вы понимаете, что уже темно, ничего не видно».
«Ты что, собрался домой, Скитино? Немедленно на судно. Сообщите, сколько там людей. Немедленно!»
«Хорошо, командир».
«Поднимайтесь на судно».
Итальянские СМИ и юристы считают, что Франческо Скитино в случае признания его виновным грозит до 15 лет тюрьмы. Эксперты знаменитого британского рынка страховых компаний Lloyd's, занимающиеся морскими перевозками, передали в распоряжение вещательной корпорации BBC расшифровки спутниковых данных и судовых журналов, доказывающие, что лайнер Коста Конкордия в прошлом августе уже подходил столь же критически близко к острову Джилио, как и сейчас, когда произошла катастрофа. По данным Lloyd's, судно приблизилось к острову на 230 метров, когда на Джилио проходил знаменитый фестиваль «Фейерверк», причем с разрешения руководства компании-владельца Коста Кручейре. Однако в прошлый понедельник компания утверждала, что лайнер никогда ранее не подходил к береговой линии в этом районе ближе, чем на 500 метров. Lloyd's также считает, что в суде для выяснения степени виновности капитана Франческо Скитино решающее значение будет иметь вопрос, какими именно навигационными картами он пользовался, управляя судном. Масштаб британских морских карт – 1 к 300 тысячам. Итальянские же карты значительно менее детализированы, что, по мнению британских морских экспертов, неприемлемо для постоянной навигации в такой близости от сложной итальянской береговой линии. Пострадавшие в кораблекрушении туристы-россияне, как сообщают сайты Турпром и Туристер, рассказали, что российская дипмиссия оформляла им временные документы для возвращения на родину, требуя за это оплаты. Людям, у которых все имущество осталось в каютах, сотрудники консульства не только отказались бесплатно оформить нужные документы, но даже бесплатно не напоили водой. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Обозреватели турецкой печати 18 января оценивают пожизненный приговор, вынесенный в Стамбуле одному из организаторов убийства в 2007 году журналиста армянского происхождения Гранта Динка. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Суд, наконец, поставил точку в этом трудном деле, пишет Стамбульская газета «Милиет». Судьи отвергли все предположения о том, что убийство организовано террористической группой, и посчитали это делом рук националистически настроенных подростков. По пожизненному заключению по обвинению в организации убийства был приговорен Ясин Хаяль. Остальные 18 подсудимых получили разные сроки наказания или были отпущены на свободу, продолжает журналист Недим Шенер.
Один из участников процесса – Ирхан Тунджель, которого обвиняемые называли старшим братом. Его обвиняли в руководстве вооруженной террористической группировкой и планировании убийства. Однако суд посчитал его невиновным. Он получил 10 лет заключения за организацию взрыва в ресторане «Макдональдс» в городе Трабзон, откуда родом все фигуранты дела. В Трабзоне за последние годы совершены несколько громких преступлений, виновниками которых стали националистически настроенные подростки. Несколько лет назад в центре города возле церкви был убит итальянский священник Андрео Санторе. Убийца, молодой человек 17 лет, заявил, что организовал это убийство в знак протеста против засилья христианских миссионеров в Турции.
Оппозиционная газета «Джумгурьет» пишет о том, что по версии следствия осужденный Ясин Хаяль стал организатором и вдохновителем преступления. Он поставил своей целью уничтожить армянского журналиста, публикации которого, по его мнению, оскорбляли турецкую нацию. Хаяль привлек к соучастию в своем замысле несколько националистически настроенных подростков, приобрел пистолет для несовершеннолетнего Агюна Самаста, который приехал в Стамбул из Трабзона, выследил журналиста у здания редакции и застрелил его выстрелом в упор. В минувшем году, достигшего к тому времени совершеннолетия Самаста, суд уже осудил на 21 год. «Суд представил обоих несмышленными, горячими на руку молодыми людьми», продолжает журналист «Джумгурьет» Айдын Аркан.
Суд посчитал, что подростки не были участниками террористической организации, а убили журналиста просто из чувства неприязни и мести за его публикации о геноциде армян. Судьи представили это страшное политическое убийство как следствие подростковой агрессии. Многие даже призывали лечить больных детей.
Решение суда вызвало массовые акции протеста в Турции. В Стамбуле около 500 турецких журналистов вместе с членами семьи Динка прошли маршем от здания суда до здания редакции газеты «Агус». Митингующие заявили, что суд не до конца расследовал преступление. Обвинение предоставило более чем весомые доказательства причастности государственных структур к убийству Динка. Однако все они были отвергнуты судьями, пишет газета «Агус», которой руководил Грант Динк. «Они насмехаются над нами», заявила в интервью газете «Ватан» адвокат семьи Гранта Динка Фетхие Четин. Кто такие подсудимые? Молодые, полуобразованные, поддающиеся влиянию подростки, которых кто-то заставил нажать на спусковой крючок. Однако кто же они на самом деле? Этот вопрос сегодня задают многие думающие люди, говорит Фетхие Четин.
Хаяль и Самат были всего лишь пешками в руках заказчиков преступления. А настоящих заказчиков преступления нужно искать среди лиц во властных структурах. Мы будем продолжать это дело и обязательно найдем настоящих виновных. Нити этого преступления тянутся на самый верх власти.
Корреспондент газеты «Милиет», автор нашумевшей книги «Убийство Динка и ложь разведки» Недим Шенер в интервью турецкому телеканалу НТВ заявил, что налицо сознательное и умышленное бездействие органов безопасности, которые знали о готовящемся покушении. Грант Динк неоднократно писал о геноциде армян в Османской империи. «Факт геноцида, как известно, не признают турецкие власти», — заявил он. «В последние годы сложилось так, что в Турции судебная система перешла под контроль правящей исламистской партии. Карьера судьи в этой стране полностью зависит от политического момента». Конец цитаты. Грант Динк был убит выстрелом в упор 19 января 2007 года. Вот что заявил он за неделю до смерти в интервью «Радио Свобода».
Турция и Армения – соседи, однако между двумя странами уже давно нет дипломатических отношений, границы закрыты до сих пор. Армянский вопрос Турции остается очень болезненным. Еще недавно в Турции было запрещено говорить на эту тему, но мы делаем все возможное, чтобы в обществе начали обсуждать эту тему.
Адвокаты семьи Гранта Динка уже заявили о своем решении обжаловать приговор. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Под давлением феминистских организаций местные власти бретонского городка Сессон-Севинье отказались от использования слова «мадмуазель» в официальных документах. Во Франции это обращение, возможно, станет постепенно выходить из оборота. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Ко всем женщинам, независимо от их семейного положения, будут обращаться мадам. Это решение было принято в рамках подписания Европейской хартии по вопросам равенства между женщинами и мужчинами в общественной жизни. В марте прошлого года хартию подписал мэр города Мишель Биан, социалист, обязавшись таким образом ввести в силу положение документа на территории своего города. Слово «мадемуазель» должно исчезнуть из всех официальных документов. Это решение было принято с целью упразднить все наименования, которые могут носить дискриминирующий и бестактный характер, объясняют власти города. Существование двух обращений к замужним женщинам и незамужним является дискриминацией женщин, так как применительно к мужчинам такого разделения разделения не существует. Сессон-Савинье уже второй город, отказавшийся от употребления обращения «мадмуазель». В 2008 году город Рен, административный центр региона Британь, стал первым французским городом, отказавшимся от употребления этого слова. А в сентябре прошлого года несколько феминистских организаций объявили о начале кампании против слова «мадмуазель». На первый взгляд, это может показаться незначительной деталью, но на самом деле это обращение – символ неравенства полов, объясняла тогда Жюли Мюре из организации «Озель феминизма» – «Отважьтесь быть феминистками». Однако единого мнения по этому вопросу даже среди самих феминистских организаций нет. Часть из них считает, что этот вопрос далеко не приоритетный.
А сейчас я приветствую в студии моего коллегу, историка культуры Ивана Толстого. Шер месье, вы известный в нашей редакции «Франкофон». На протяжении, Иван, тех уже нескольких десятилетий, которые вы связаны с этой страной, изучаете ее культуру и обычаи, обратили вы внимание на изменение этикета общения? Действительно ли «мадемуазель» – это уже не «камильфо»?
Нет, я бы так совершенно не сказал, мадемуазель, вполне комильфо, но вы знаете, люди ведь устанавливают стиль и манеру отношений между собой тот и те, которые пристойны для двух вот этих людей. Я вспоминаю, возвращаюсь я как-то домой, лестница узкая, деревянная, я с тяжелым каким-то там чемоданом или сумкой стою внизу, потому что кто-то спускается, нам вдвоем не разойтись, и сверху спускается абсолютно обворожительная девушка, ну просто застрелиться какая. Она внимательно смотрит мне в глаза, быстро и мягко произносит «Месье». Это равно тому, что сказать «бонжур». Я смотрю на нее, теряю дар речи, и в последний момент, когда она уже спустилась, прошла в дверях, я в лопатке ей соображаю ответить «мадемуазель». Назвать ее «мадам» я не могу. Какая она мадам, ей 18 или 19 лет. Манера, этот стиль устанавливается и принимается двумя разговаривающими людьми. Но вопрос о мадам и мадемуазель, об употребимости того или иного обращения, это вопрос не пустой. Эта проблема уходит корнями в глубочайшую историю. И я бы сказал, что к этому надо относиться очень всерьез. Дело в том, что это уходит вообще в эпоху Возрождения, в эпоху Ренессанса. Возрождение – это эпоха пробуждения интереса к человеку. Еще в эпоху Средневековья человек не был самостоятельной личностью для общества. Человек был исключительно транслятором высшей Господней воли. В эпоху Возрождения появляется самосознание человека. Это эпоха, когда человек начинает понимать самого себя и уважать самого себя. Следующая эпоха – эпоха Просвещения, когда происходит новый толчок самоуважения человека и уважения к другой человеческой особи. 6 Фруктидора, 2 года Великой Французской революции, то есть в 1794 году, был выпущен закон революционный, который уравнивал мужчину и женщину в правах. В том смысле, что женщина могла всю жизнь сохранять свою фамилию, полученную от рождения. Она не должна была принимать фамилию мужа. В 1804 году при Наполеоне выходит закон, который отменяет это право. Женщина снова должна носить фамилию мужа. Весь XIX век – это, как известно, эпоха эмансипации или борьбы за эмансипацию. Значит, не только эгалите французское, но эмансипе. Но француженки, как это ни смешно, как это ни парадоксально, эмансипе француженки – это удается, может быть, позже всех остальных в Европе или почти позже всех остальных. Француженки позже всех европеянок только в 1944 году. Нужно было Гитлера одолеть, чтобы француженка получила право на голосование. Только в 65-м году француженка получает право открывать свой банковский счет. В 75-м году во Франции выходит закон, который запрещает мужу просматривать почту своей жены. И до этого года, до 2012-го, еще оставался тот атавизм, тот, так сказать, хвост оставался, который запрещал женщине самой выбирать, кто она в матримониальном смысле. Причем мужчина только мужчина, а женщина либо мадам, либо мадемуазель. Между прочим, активные французские феминистки публиковали такие, так сказать, карикатурные, саркастические анкеты, якобы составленные мужчинами. Значит, месье, мадам, мадемуазель. И около против графы мадемуазель расшифруйте, пожалуйста, подробнее. Вы никогда не встречались с мужчинами? Вы истинная девственница или все-таки вы время от времени встречаетесь с мужчинами? В этом пункте, казалось бы, маленьком, локальном, чисто французском, в этом выражено все ее стремление сказать «я сама.
Я верно понимаю ваш, Иван, эмансипационный пафос? Вы с пониманием относитесь к тому, что слово «мадемуазель» может уйти из французского языка. Вам не жалко будет этой галантной традиции?
Культурно жалко. Литературно нужно будет делать скоро сноску, чтобы наши дети и внуки понимали, о чем идет речь. С точки зрения самостоятельности и самосознания, с мировоззренческой точки зрения, я приветствую выбор француженки, ибо это находится в природе ее характера.
Самый верный перевод определения месье, наверное, господин. Мадам, госпожа или моя госпожа. Мадемуазель, наверное, переводится на русский, точнее всего, уже устаревшим словом «барышня», которое тоже ушло из русского обихода в начале 20 века. В русском языке, тем не менее, до сих пор сохраняется обращение «девушка», особенно распространенное в сфере услуг. Как правило, даже среднего возраста продавщиц, банковских работниц или кого там еще, ну, всем это известно, называют «девушка». Я сталкивался в Париже несколько раз, у меня было русское желание обратиться «мадемуазель» к продавщице, но там говорится всегда «мадам». Только за счет галантности французского языка, с чем это связано, как вы считаете?
Конечно, каждый раз с этнической, языковой, культурной традицией. Вот вы говорите, что к французской продавщице нельзя обратиться «мадемуазель». Наверное, я даже сейчас не могу мгновенно сказать, как я обратился бы. Кстати, между прочим, в немецкой культуре «фройлайн» 72-го года тоже отменено. Во французской отменено тоже относительно некоторой категории работающих мужчин. Вы никогда не должны во французском кафе обратиться к официанту «гарсон», хотя вся история литературы подсказывает, что так нужно сделать. Нет, между прочим, может и нахамить в ответ, только месье.
Если это очень молодой человек, студент, вы можете обратиться к нему «пти месье»?
Нет. Пти-месье – это обращается в шутку к маленькому мальчику, я не знаю, до 10 лет. Вот, не знаю, к моему сыну, который был тогда 5-летним, обращались «пти-месье», «comment appelez-vous», как вас зовут. А в Англии и в Америке есть категория работающих женщин, которых нельзя назвать «миссис», только «мисс». Например, любая учительница в школе, даже если ей будет 70 лет, она будет «мисс». «Мисс Бетти», «мисс Энн». Связано это, кстати, с тем, что раньше, еще в 19 веке, учительницей могла стать только незамужняя женщина.
И во французском языке эквивалент обращения «молодой человек», очень распространенного в России.
«Женом», буквально перевод «молодой человек», только хорошо знакомому, только профессор студенту. Он может сказать «женом». Что ж вы не подготовились?
У мадемуазели эквивалента в мужского рода нет вообще.
Социального, конечно, нет. Есть этикетный «женом», «пти месье», «гарсон», вот эти вот были. Но они уходят, и они остаются очень локальными. А здесь ведь, в этом французском случае, который мы сегодня обсуждаем, речь ведь шла, так сказать, о гражданской, юридически утвержденной классификации. Этой гражданской классификации отныне не будет. Ее уже давно вытеснила жизнь. Но вытеснила ее жизнь под влиянием энергичности, самостоятельности и высочайшего самосознания и стремления к свободе французской женщины.
Ше месье, je vous remercie.
Je vous en prie, jeune homme.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 18 января я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Елизаветой Алисовой, был обозреватель «Радио Свобода», историк культуры Иван Толстой. Власти города Сессон-Севинье отказались от употребления слова «мадемуазель» в официальных документах. Вот так обстояли дела в среду, 18 января 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить, потому что на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница, и там уже выставлены некоторые, на мой взгляд, самые интересные материалы, уходящие в прошлые программы. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».